Программа «Сретение», и сегодня мы в гостях у протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма Живоначальная Троица, Троица Голенищева. Здравствуйте, отец Сергий.
Добрый день, приветствую. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Спасибо вам большое за то, что вы согласились ответить на вопросы портала «Православие.ру». Тема, которую мы хотели бы с вами сегодня обсудить, звучит «О преодолении себя». Отец Сергий, а с чего должна начаться работа по преодолению себя?
Преодоление себя во всех случаях необходимо, потому что кто хочет идти по мне, говорит Господь, пусть возьмет крест свой и идет за мной. Вот это и есть преодоление себя. А крест, мы к этому относимся очень благодушно и как-то спокойно. А в Древнем Риме слово «круцификсус» – это было страшное слово, люди вздрагивали от этого. И взять крест свой, простите, это очень тяжело. И поэтому преодолеть себя – это не вздрогнуть, когда тебе скажут: «Все, ты уезжаешь из дома, мы тебя арестовываем, и поедешь в лагерь или в тюрьму, и, может, на расстрел». И вот этот момент надо преодолеть себя. Это тот самый крест, о котором говорил Господь. Преодоление себя может быть и в самых простых случаях. В самых, что ни на есть, простых случаях, когда не хочется. Я знаю одного батюшку, который так утомлялся на Страстной Седмице. Он так утомлялся, что когда ему надо было вставать на пасхальную, утреннюю Пасху служить, он не мог встать до слез. Он просто... Как он может оставить храм? Никак. Но вот это преодоление себя, это всю жизнь бывает. Священники, понятно. И любой человек тоже хочет, может расслабиться, может вместо того, чтобы помолиться, сколько надо, или прочесть какие-то молитвы. Я сегодня не могу, и тяжело преодолеть себя и выполнить то, что требуется для того, чтобы выполнить благословение духовника, благословение отца или матери. Это тоже приходится преодолевать себя. Мне кажется, это совершенно естественное и постоянное состояние человека. И не только лишь простого человека, но даже и подвижника. Он тоже должен преодолевать себя.
Батюшка, а можно ли преодолевать себя, стать лучше, быть честным, но при этом без Бога?
Да, конечно, можно заниматься аутотренингом, тренировкой самого себя в какой-то другой вере или другой философской системе. И люди этим занимаются, те же самые древние стоики этим занимались. Это очень яркие примеры есть, они хорошо себя преодолевали. Но без Бога, без Господа Иисуса Христа эти наши усилия все остаются тщетными, то есть пустыми, которые не дадут человеку ту полноту жизни, которую Бог задумал о человеке. Мы как-то удивительно автономно живем, даже верующие, а для нас Бог далеко. Пойду в церковь помолюсь, и потом снова хочу, что хочу, делаю. А Бог близко очень. Это очень хорошо видно из жизнеописание старца Силуана, когда он молился, пришел в отчаяние, и Господь ему явился не как-то так, как в Ветхом Завете, не какие-то странные явления, он просто увидел рядом с собой Господа Иисуса Христа. Антоний Великий, когда сражался с бесами и был ими избит до полуживого состояния и лежал на земле в пещере, в которой он подвязался, он увидел стоящего над ним Господа Иисуса Христа. Он не пришел откуда-то издалека и все остальное, он рядом. Память о Боге. Как говорил наш замечательный, еще не прославленный священномученик, отец Павел Флоренский. Я его очень люблю и почитаю, потому что его книги меня наставили в жизни и в вере. И столб и утверждение истины, и философия культа дали мне возможность смотреть открытым лицом на все окружающее, ибо он дал такие сильные слова. И так он много продумал. Так вот, отец Павел Флоренский говорил, своим детям писал, и Соловков, вместо завещания: «Дети, ходите всегда пред Богом». И дальше сказал знаменательные слова. «Все остальные мои слова – это будут просто комментарии. Вот это самое главное – ходить перед Богом. Присутствие Божие ощущать».
Батюшка, вы сказали, что труды эти произвели на вас очень большое впечатление и большое влияние оказали. И вместе с тем вы сказали про автономность раньше. Как выйти из этой автономности? Как сделать так, чтобы человек жил так, чтобы как будто бы он ходит всегда перед Богом?
А для этого надо воспринимать мир внимательнее. Не поддаваться на всеобщее нежелание ориентироваться на Бога, потому что вся земная история, вся земная музыка, поэзия, философия говорит о Боге. А на Пасху вся природа говорит о Боге. Это ощущали старинные русские люди в деревнях и селах, и ощущают те, которые внимательно смотрят на окружающий мир. И, к сожалению, я уже старый человек, только вот на эту Пасху особенно сильно почувствовал. А ведь давно-давно было сказано: одним неграмотным подвижником, он, будучи неграмотным, не умея считать календари и дни, уходил в пустыню и очень долго там подвязался, а потом совершенно безошибочно приходил из пустыни на праздник в монастырь. Его спрашивали: «Как ты пришел? У тебя нет ни календаря, а ты неграмотный. Почему ты пришел?» Он ответил: «А я, говорит, и календарь не считаю. Я человек простой. Но когда я вдруг вижу, что вокруг все меняется, я беру свою жезл, свою посох и иду в монастырь. Видимо, какой-то будет праздник». И он точно приходил к празднику. Вот. Так что отсутствие восприятия Бога – это совершенно позднейшее наслоение. Древние люди, средневековые люди, старинные русские люди – они ощущали и чувствовали это.
Батюшка, но вы приводите примеры людей святых – это подвижники.
Вы знаете, простые сельские русские люди никогда не считали себя ни подвижниками, ни молитвенниками, а они это ощущали.
Плоды.
Мой отец говорил, на праздник Троицы, Пятидесятницы, когда прочитаешь молитвы Святой Троицы, эти вот коленопреклоненные, подходят простые женщины, простые бабушки, не имеющие никакого представления о православном богословии, а у них лица, как у богословов, они насыщены благодатью Духа Святого. И поэтому мы так слишком легко относимся к тем поколениям, которые, конечно же, ушли. А на самом деле настоящее русское крестьянство было носителем православной веры.
То есть правильно я понимаю, отец Сергий, что преодоление такое в простоте совершается? В обычной жизни человек, который много о себе не мнит, прост?
Психоанализом не стоит заниматься. Это уже не то, чем люди занимаются. Всякая наука, даже богословие, выстраивает некую систему представлений, которая может отгораживать человека от живого контакта с Богом. И поэтому на Святой горе Афон, это известная история, люди, настоящие подвижники-монахи, пугаются слишком ученых людей, они даже как-то не доверяют им. Меня бы увидали, скажут: «О, это он научился в академии, и все». Я хочу вам сказать, я это хорошо ощущаю, и когда меня кто-то спрашивает о чем-то, я в первую очередь вспоминаю, что мне говорил отец, что мне отец говорил про деда в этих ситуациях, что говорил отец Иоанн Крестьянкин, и потом маленькая пленочка сверху, и то, что я научился в духовной академии. То есть это живая будет жизнь непосредственно в храме, с детства, на приходе. Молитва, богослужение – все это особое такое. И наука вот чуть-чуть сверху плавает.
Отец Сергий, скажите, пожалуйста, вот слова Спасителя, кто хочет душу свою погубить, тот пусть погубит ее. Я никогда не понимал этих слов. Что это такое? Что значит погубить свою душу?
Когда мне было 15 лет, вот эти слова я слышал во время чтения Евангелия отцом Иоанном Крестьянкиным в Псково-Печерском монастыре. И он, зная, что вокруг люди стоят не все понимающие, он добавлял в скобках, кто хочет душу, и он в скобку добавлял жизнь свою, сохранить, тот погубит ее. А кто погубит душу, жизнь свою за Христа и Евангелие, тот приобретет ее. Очень простая логика. Если хочешь для себя, для комфорта, для того, чтобы мне жить и все прочее, то это будет, ты погубишь свою душу. А если не будешь жалеть свою душу? И мне один после семинарии молодой архимандрит был, но он болезненный был, и он как старец говорил. Молодой архимандрит, до сих пор ему благодарен его. Он мне сказал: Сергей, ты будешь батюшкой? Не делай ошибки, стандартные для современных священников. Я говорю, какая это ошибка? Он сказал: есть же евангельские слова. Ищите прежде Царство Небесного и правду Его, и все остальное приложится вам. Они делают наоборот. Они ищут удобства, комфорта, все прочее. А Царство Небесное как-то и у них и не дома ничего не получается, ни жилье не получается, и в храме тоже не очень. Я слова запомнил эти. И когда я пришел на этот приход, я сказал: дорогие наши прихожане, вот мне сказал один архимандрит молодой такие слова наставления. Давайте так и делать. И вы знаете, вот это на практике. Да, у нас не блестит храм, и не так, чтобы у нас было очень все красиво и ярко, но храм существует, молитва идет, служба идет, и Господь не оставляет. И как-то мы каким-то образом держимся, весь приход наш держится.
Батюшка, вопрос о темпераменте. Потому что вроде бы как к преодолению тоже имеет большое отношение. У каждого разный темперамент. У кого-то характер может быть вспыльчивый, у кого-то, наоборот, очень покладистый. Значит ли это, что спастись, а значит и преодолеть себя, кому-то проще, а кому-то сложнее?
А я не вижу здесь какой-то закономерности. Я не вижу то, что должны спасаться только лишь спокойные, выдержанные, с нордическим характером люди. Нет. Каждый человек неповторимый. Каждый уникальная личность. И больше того, как я недавно прочитал, кстати, на православие.ру статья Петра Юрьевича Малкова, я просто в сильном таком впечатлении, такая радость от прочтения этой статьи. Господь не подавляет человека, не его личности, и, как пишет Максим Исповедник, он бережет эту личность. Эта личность, наоборот, расцветает во всех возможных проявлениях своими индивидуальностью, характером. Так и мы в Евангелии это наблюдаем. И апостол Фома говорил совершенно отдельно, почему так. Апостол Петр по-другому. Апостол Лука – они совершенно отдельные люди, разные. И Господь – неповторимый каждый человек. И поэтому нет определенных рамок, что вот только так или по-другому. Да, в аскетизме, монашестве есть правила, которые подходят для всех. Надо трудиться, работать, но все равно у кого одна душа, у другого другая душа. Господь этого никак не выравнивает и не делает одинаковыми всех.
Батюшка, вы сказали, что мы психоанализом не занимаемся, но тем не менее, то есть получается, что каждый характер, своя предрасположенность может раскрыться правильным образом. То есть если человек по-своему где-то напористый, упрямый, это может служить тоже ему ко благу. То есть любые его качества врожденные, они раскрываются правильным образом при правильной духовной жизни.
В рамках обозначенных Священным Писанием Евангелием и творением преподобных отцов. Они имеют такой опыт грандиозный. И на них опираясь, надо выстраивать свой характер и стараться преодолевать себя, чтобы не выйти за эти рамки. И это мне кажется, просто совершенно. Но как же я могу сделать темпераментного и пламенного человека спокойным и равнодушным? Ничего не получится. Надо только так, чтобы это не мешало ни его жизни, ни жизни вокруг стоящих людей. Как один преподобный написал в достопамятных сказаниях: «Зашел я в храм, и не видел, что там еще другой человек стоит. И я, говорит, молясь, вдруг вздохнул. А оказалось, там человек другой стоит. Он повернулся и сказал: «Ава, прости меня, я не знал, что ты здесь стоишь». То есть твое личное отношение к Богу имеет полное право на существование, когда ты один. А когда рядом стоит человек, воздержись. И еще, кстати, одна очень маленькая деталь. Опытные монахи афонские даже в наше время, об этом писал старец Силуан, стараются сдерживать себя во всем, когда они встречаются и общаются. И знаете почему?
Почему?
Это тоже из книги старца Силуана Сафрония, архимандрита. Подвязается 30 лет человек один, и 30 лет подвязается другой, и там 30 лет. Этот чудотворит? А этот нет. А тот даже и не приступал ни к чему такому. И если ты можешь сотворить чудо, пожалей соседа. Не надо. Не показывай себя. Вот, кстати, отец Иоанн Крестьянкин мог бы такие чудеса сотворить. Он специально это не являл. Чтобы не было переживания, а почему я не могу этого? Ведь Каин убил Авеля из-за чего?
Зависть.
По отношению к Богу. Жертва Авеля Бог принял, а его жертву нет. Почему? Господи, я тоже тебе жертву принес. И вот здесь сдержанность преодоления себя и в этом сказывается. Не за день некоторые болезненные и печальные чувства, почему я не могу это творить. Это деликатность очень большая. Очень большая деликатность среди монахов.
Батюшка, было бы очень здорово, если бы вы поделились с нами вашим таким бесценным опытом. 40 лет вы общались с отцом Иоанном Крестьянкиным. А вот сквозь призму нашей темы «Преодоление себя», что бы вы могли рассказать для наших читателей, для наших зрителей?
Я хочу с горечью сказать, что мой опыт общения с отцом Иоанном показал, что вот как не общайся 40 лет, если нет у тебя возможности, ведь точнее была возможность, мною упущенная, это самое печальное. Любой другой на моем месте человек сам бы стал святым, а я нет. И отец Иоанн хорошо это знал. Он знал, что бесполезно со мной. Ну что с него взять? И поэтому... Любой другой. Я вижу батюшек вокруг меня на приходе, замечательные батюшки. Я вижу вокруг себя и там, где я общаюсь с другими батюшками. Они бы получили бы такой мощный расцвет в своей духовной жизни, а я нет. Вот это печально. Очень скорбно. Но я прошу прощения у отца Иоанна. Он хорошо это знал с самого начала. И поэтому... Я могу только вспомнить некоторые моменты, а вот так, как отец Иоанн, приобрести хотя бы малую-малую часть нет у меня. И поэтому могу признаться, что печальный опыт говорит о том, что вот у каждого своя мера. Но при этом нечто утешительное могу с вами поделиться тем, что...
Было бы очень полезно, конечно.
Да, немножечко утешительное в этом плане размышление. Это после диаконской хиротонии. Когда совершается хиротония простого мирского человека в диакон или в священники, ты это твердо знаешь, если ты исповедовал суд духовника. Всех свои грехи Господь простил тебе все. И ты подходишь к престолу, и совершается хиротония, архиерей возлагает руки на ставленника. И вот тут точно Дух Святой бывает, снисходит на человека. И вот у меня было какое-то ожидание. А что это? Как это? И я был несколько разочарован тем, что никакого ощущения после хиротонии я не испытал. И только лишь через 2 дня, я бы сказал, боковым зрением, а не подлинным, я ощутил, что просто переполнен благодатью. Но я искал ощущения в земном, в эмоциональном, а не там, где эта благодать имеется. Как вы знаете, как эти приемники раньше были? Ищешь волну, ищешь, о, нашел, вот волна идет. Ты настраиваешься на одну волну, а там, говорит, а там, простите, это не та волна. Куда ты? Что ты здесь хотел? А там не бывает передачи. Передача на другой волне. И я просто боковым зрением увидел, что переполнен благодатью, и твердо, и ясно ощутил. Наперсточек, если налить, чтобы он переливался через край благодати, то это вот для тебя ты, наперсточек. А рядом человек, которого как громадная цистерна или бочка, но у него переливается через край, и у тебя переливается через край. Но благодать та же. Он является источником благодати. Все. И маленький-маленький наперсточек у тебя, но тоже переливается. Вот это я ощутил и понял. Оказывается, и чем-то не там, где надо быть эмоции и земное, оставьте всякое житейское попечение и думайте о духовном, а это совершенно другая область.
Отец Сергий, в этой связи вот вы сказали настроить радиоприемник на нужную, ну, грубо говоря, на нужную частоту, на нужную волну.
Да.
Может быть, этим объясняется такая популярность всевозможных тренингов, которые предлагают быстрые решения по изменению себя, по достижению каких-то результатов в плане личного роста. Может быть, люди как раз получают какой-то эффект, как вы тоже об этом сказали, но при этом это немножко другая волна получается.
Главным образом не ошибиться, ибо очень много есть явлений духовной прелести. Человек думает, что это подлинно, а на самом деле это далеко не подлинно. Тут безотказно требуется духовник, причем не обязательно отец Иоанн Крестьянкин. Можно и духовник, которым ты ездишь на исповедь. У нас замечательный духовник отец Георгий Бреев. И мне духовник напоминает часто, вот, когда идет сражение бокс, когда ему хорошенько получит в глаз боксер, он стоит, немножко не соображает, подходит ведущий, рефери, и берет его за руки и в глаза смотрит. Все. Да, говорит, иди дальше сражайся. Так вот, мы идем на исповедь, и духовник на нас смотрит внимательно. За руки он не берет, у него епитрахиль только. Но, ну, все, иди дальше сражайся. То есть ты еще не ушел далеко и не углубился в духовную прелесть. А духовная прелесть – это самообман. Страшная вещь. Никто не застрахован. Даже замечательные великие подвижники. Это целый первый том Игнатия Брянчанинова «Аскетический опыт для духовной прелести». И когда Владыка Тихон нам сказал, что это лучшее пособие для тех, кто хочет собирается быть священнослужителем, я так обрадовался, потому что это любимая книга моего отца. Он только об этом и говорил в первом томе Владыки Игнатия Брянчанинова. И это очень поучительно, главное – актуально во всех случаях, всегда, какой бы ты на каком уровне развития бы ни был. Поэтому без духовника нельзя спасаться. Только чтобы обязательно духовник был, который поддержал и сказал, стоп, ты куда? Тебя уже заносит, вот так.
Очень интересное ваше сравнение, батюшка, ударом по лицу с состоянием прелести или состоянием...
Это бывает так незаметно, и так опасно, и так страшно. Но Господь, правда, сам включает стоп-кран, который есть у каждого человека. Вот стоит что-то куда-то... Такой стоп-кран, стоп. То есть ты ощущаешь, кто ты такой. Самые простейшие, нелепые мысли, нелепые какие-то грехи, которые в голову лезут, это стоп-кран, который ставит на место. Но духовник, слава Богу, все время на подхвате, который... Бдит. Это очень радостно. И хорошо, что это в церкви у нас соблюдается.
Отец Сергий, в заключение хотелось бы, чтобы вы обратились к нашим зрителям и читателям и посоветовали им, вот опять же, сквозь уже сказанное, рассказать, может быть, дать какую-то рекомендацию, может, какая-то мысль у вас появилась, как все-таки людям, которые только-только начинают, скажем, ходить в церковь, только-только начинают работать над собой, как им настроиться на ту самую волну, про которую вы говорили?
Надо читать вторую рекомендованную книгу нашим владыкой. Что такое духовная жизнь и как на нее настроиться? Это любимая книга моей мамы. Это так радуется, когда Владыка Тихон такие вещи говорит нам, но просто это в форме писем. А ведь это докторская диссертация, кстати. Он же доктор богословия был, Феофан Затворник. И как он удивительно написал эту книгу. Правда, я могу, наверное, не совсем правильно это сказать, но все-таки, мне кажется, для современного читателя нужно как-то где-то немножечко оживить некоторые места в смысле оборотов и более понятных для современных людей, но только лишь не нарушить при этом авторский текст.
Батюшка, хотелось бы, чтобы вы поделились вашим опытом. Вы же наверняка знаете историю ваших прихожан, а люди, которые смогли успешно преодолеть себя, может быть, эти истории будут очень полезны и для наших зрителей, для наших читателей тоже.
Я вспомнил два случая. Первый. Молодой человек, ну уж не такой молодой, но лет 25, пришел в храм и стоит и держится за стенку. Я ему говорю, что случилось? Они меня преследуют. Я говорю, кто? Бесы. Я говорю, и что теперь делать? А я, говорит, очень много пил. И я их вижу постоянно. Что делать? Я говорю, ну, просить у Бога помощи и молиться. Ну, хорошо. И сам, конечно, пьяный и все остальное. Я к кресту его приложил, его, и он ушел. И я бы думал, что это случай безнадежный. Что это ничего не сделаешь. Он уже в плену, и если он видит их, то это уже... Кстати, белая горячка, это не обязательно его в голове что-то видится. У него может быть действительно их видеть, по-настоящему. Это никто вам не скажет, ни специалист, ни психолог, а это, может быть, уже открыты глаза на этих существах. Бывает такое перед смертью за 3-4 дня. Проходит 2-3 года. На службу приходит, я его не узнал, этот молодой человек, хорошо одетый, подходит к кресту, говорит, батюшка, вы не помните, что здесь я около стенки стоял, держался? Я говорю, сейчас я вспомню, вспомним. А я преодолел себя. Я поступил в какое-то учебное заведение, выучил греческий язык и перевел вот такого преподобного отца. Я вам подарю свой экземпляр. Я говорю, Господи, слава тебе, вот это да! Какая красота! Господи, слава тебе! Вот этот случай был, и я тут абсолютно ни при чем. Я, наоборот, был пессимистом и думал, что ничего не получится. А Господь взял и его вытащил. Кстати, это бывает обычно за чьи-то молитвы кого-то. Мамы, папы, бабушки, дедушки или какого-то святого, который тут чтил. И действительно получилось. Это какая радость!
Хочется вас спросить, а вы книжку прочитали ту?
Прочитал, хорошо перевел. Нормально. Это очень радостно. Это очень радостно. Знаете, просто чудеса. Так сказал, из такого пике уже не выйти. Нет, вышел. Господи, слава тебе. Второй случай. 10 лет томился человек военный. Он очень мучился душой. За то, что он, когда убили его товарища, ну, это было еще... в тех годах, в 80-х, он неправильно дал координаты, куда бить артиллерии, и навел на деревню, в которой были женщины и дети. И он не мог жить после этого, 10 лет мучился, и он был на грани самоубийства и на грани сумасшествия. И пришел в церковь и подошел ко мне. Уже из храма все ушли. Я вижу, что он действительно, он может самоубиться, он может прийти полное отчаяние. И я говорю, слушай, в древней Византии и вообще в древнем мире было принято, храм – это убежище для преступников. И если человек вбегал в храм и цеплялся за престол, то никто не мог его выдать и казнить. Я говорю, ты за престол, тебе нельзя касаться, пойдем, я за престол уцеплюсь, а ты держись за меня. Я пошел в алтарь, он пришел в алтарь тоже через левую боковую дверь. Я встал на колени и стал Богу просить, мне стало жалко этого человека. И ощущения были очень страшные. Я так никогда больше не дерзал и не дерзнул. Но некое колебание пошло. А я, помню, голос молил. Я потом исповедовался. у духовника не один раз, и у другого батюшки исповедовался о том, что я дерзнул так просить прощения. Но все-таки, видя крайнюю его степень, потом он каялся сколько лет, отпустил ему грех. И как мне потом рассказывали, он в церковь больше не ходил, но все нормально стало у него в жизни. Он не стал верующим, но в то, что на душа у него успокоилась. Преодолеть себя он преодолел. Вот если бы он не преодолел, то слух совсем плохо кончился. Он вот в этом, то, что он пошел все-таки к батюшке, сказал ему, преодолел себя. А я переступил грань возможную для священника и потом каялся. Но 10 лет – это тоже срок, который, понимаете, и это будьте милосердны, как Отец ваш Небесный милосерд. Если он пришел, и он преодолел, это очень хорошо. Вот что могу сказать на ваш вопрос. На приходе это у нас было. Но никогда больше не дерзал. А, кстати, никто больше не обращался. Его были друзья. И он говорит, идите к батюшке, нам вам будет легче. Они никто не пошел, не смогли преодолеть себя.
Отец Сергий, спасибо вам большое за эту беседу, за то, что нашли время и ответили на наши вопросы.
Храни Господь. Благодарю, спасибо.